Человек, как негромко и гордо звучит твое имя среди животного мира, но ты также смертен на этой земле. И скоро для тебя настанет этот страшный день смерти. Случайный, жизнь, зачем ты мне дана, и зачем судьбою властной ты на смерть осуждена? Скажи мне, брат, поведай мне, друг, ответьте мне, люди, откуда произошел весь этот окружающий нас мир и каково его назначение? Как появился на земле человек и для чего он живет на этой планете? Имеет ли разумный смысл человеческая жизнь? И если да, то в чем он заключается? Имеет ли разумный смысл и разумную цель вся человеческая деятельность, вся история человечества, и в чем этот смысл и цель? Имеет ли, наконец, разумную цель весь мировой процесс? Имеет ли смысл существования вообще? Без решения этого вековечного вопроса я не могу больше спокойно жить. Мой дух томится, воля слабеет, рассудок колеблется, и я бессильно опускаю руки. Ничто меня не радует, ничто не увлекает. У меня нет желания стремиться к совершенству, к идеалам, к прогрессу. Зачем это совершенство, если моя жизнь и все вообще бытие есть от века существующая бессмыслица, над которой господствует неумолимый закон смерти и разрушения? Что все это вздор и пустяки, пройдет хандра, и вновь я вернусь к жизни, чтобы взять от нее все, что возможно, чтобы вдоволь насладиться ее дарами. Но нет, ты ошибаешься, друг мой. Человек не бессмысленное животное, в нем есть сознание, и именно в человеческом духе живет этот неотступный, вековечный вопрос о смысле жизни. Он не дает покоя человеку нигде, начиная от его рождения до самой его смерти. И мучит он дух человеческий, и беспокойно его сердце, пока он не найдет ответа на этот вопрос. И если кто из людей проходит в своей жизни мимо решения этого вопроса, то это значит, что такой человек или заглушает его суетой жизни, или отмахивается от него своим легкомыслием, или же прячется от него, как прячет страус свою голову, когда ему угрожает опасность. От решения вопроса о смысле жизни человеку некуда уйти, как некуда ему уйти от самого себя. И даже тогда, когда человеку удается отчасти превратиться в животного, например, в свинью, все равно в нем под толстым слоем жира будет жить этот жгучий, неотступный вопрос и беспокоить его освинившуюся душу.
Oh.
Я вижу, друг мой, ты улыбаешься, слушая мои рассуждения. Ты, вероятно, уже давно нашел ответ на этот мучительный вопрос. Я знаю, ты веришь в материю, и в ней одной думаешь найти ответ на вековечный человеческий вопрос и успокоить свой мятущийся дух. Материя для тебя все, она для тебя богиня, как для древних греков, которые именовали ее Геей и воздавали ей религиозные почести. Но в таком случае пойдем спросим материю, зачем, для какой цели она создала нас, этих разумных двуногих существ на этой ничтожной космической песчинке, которую мы именуем Землей. Чтобы нас никто не смущал, уединимся где-нибудь на лоне природы и будем дожидаться подходящего времени для нашего контакта с космосом. Вот уже и ночь наступила, и перед нами открылась великолепная картина бездонного космоса с его бесчисленными звездными мирами, галактиками и метагалактиками. Так взывай же погромче, друг мой, к этому космосу, ведь это он, как ты утверждаешь, создал людей, и потому он наш отец и наша мать. Давай же будем, стоя на коленях, как древние греки, молить Гею, чтобы она открыла нам свой секрет и успокоила наш дух. Зачем же все-таки она произвела нас из небытия к бытию? Неужели только для того, чтобы мы, просуществовав 70, аще в силах 80 лет, вновь ушли в бездну небытия? Неужели материя хочет таким образом как бы посмеяться над нами? Взывай же, мой друг, громче, пусть космос даст ответ человечеству. Мы вправе от него требовать ответа на этот жгучий и мучащий нас вопрос. Взывай же, друг мой, взывай погромче.
О вечная Гея, богиня моя, ты море, ты суша, ты звезды, тебе нет конца. Ты все, что дано в ощущениях моих. Ты создала мир и живешь не старея, рождая все новые формы из недр твоих чудных. Тебя я как мать прошу, умоляю, открой мне всю тайну, весь смысл бытия. Зачем этот мир, в чем смысл его жизни? А эта песчинка земля в бесконечном пространстве, куда она мчится, кружась и вертясь? А я, для чего я живу в этом мире безбрежном? Куда мне стремиться? И что мне здесь делать? Отвечи мне, Гея, богиня моя!
Ну что же космос, друг мой? Он молчит. Он, вероятно, не слышит нашей молитвы. Вероятно, крик нашей души не достигает мозгового центра Вселенной. Но в таком случае поспешим скорее в обсерваторию, и там станем взывать к мировому бытию. Посредством мощных радиолокаторов мы будем посылать в далекий космос позывные о нашем спасении. Ведь если мы не знаем, для чего мы живем, то зачем и жить человеку среди всеобщей бессмыслицы? Но что же космос, друг мой, все молчит, не отвечает и на наши радиоволны? Может быть, не его надо молить, может быть, кто-то другой даст нам ответ на наш вопрос. Но ты затыкаешь уши и нервно отвечаешь, что это уже пахнет поповщиной, и вновь посылаешь сигналы за сигналами о помощи в космическую темную бездну. Ты напрягаешь зрение и всматриваешься посредством телескопа в глубины космоса, в надежде увидеть там хотя бы какую-нибудь тарелку с разумными существами. Но все напрасно. В твоих глазах одна бездушная, бесконечная и бессмысленная материя. Но постой, кажется, космос отвечает на нашу просьбу. Давай же послушаем его ответ. Ну вот и все, что поведала нам Гея. А скорее всего, это голос донесся до нашего сознания не из глубины космоса, а из глубины нашей души. Да и как же, друг мой, неразумный космос может откликнуться на наш разумный вопрос? В нем ведь нет ни мозгового центра, ни космического сердца, ни мировой воли. Там одно только бесконечное сцепление материальных частиц, бесцельный, вечный переход одних форм материи в другой. Это холодная, бесконечная и бездушная материальная пустыня, в которой некому откликнуться на человеческий призыв. Ведь ты сам так всегда верил и утверждал, а потому и тревожить материю своим вопросом нет смысла, ведь она и сама не знает, зачем существует и с какой целью создает различные формы жизни. Все живущее и умирающее на нашей планете и во всем космосе – все это сплошная мировая бессмыслица. Поэтому человек никогда так и не узнает, зачем ему жить и в чем смысл его существования. Да и сам человек есть ничто иное, как продукт всеобщей бессмыслицы. И то, что мы в человеке привыкли называть разумом, есть лишь бессмысленный феномен неразумной материи. Ибо среди бессмысленной вселенной разум человека может быть лишь частным проявлением всеобщей бессмыслицы. Он есть дитя хаоса, случайно зародившееся в определенный момент мирового движения, чтобы вновь угаснуть в вечной ночи бессознательного. Представь себе такую картину. В каком-то уголке бесконечного мирового пространства кружится и летит с космической скоростью комочек мировой грязи, называемый земным шаром. На его поверхности копошатся, кружась и летя вместе с ним, миллиарды и биллионы живых козявок, в том числе и двуногие, именуемые себя людьми. Бессмысленно зарождаясь и через мгновение умирая по законам природы, они в то же время, движимые теми же слепыми силами, дерутся между собой, к чему-то неустанно стремятся, о чем-то хлопочут, устраивают между собой какие-то порядки жизни. И эти-то ничтожные создания природы мечтают о смысле своей общечеловеческой жизни, хотят достигнуть счастья, разума, правды. Не правда ли, друг мой, какая чудовищная слепота, какой жалкий самообман? Ведь неумолимый закон смерти разрушит все человеческие планы, похоронит все его идеалы, умертвит все его надежды. Подобно тому, как залежавшаяся коврыжка хлеба покрывается плесенью, так и наша Земля в процессе своего длительного развития покрылась миром живых организмов, среди которых находится и человек. После короткого расцвета этот мир снова погрузится в то ничто, из которого он явился. Останется только одно – вечная материя и законы ее движения. И пусть этот земной биологический мир будет существовать миллионы лет, но что это составляет для вечного мирового бытия? короткая игра однодневного мотылька над морем вечности и бесконечности. А сам человек, этот комочек высокоорганизованной материи, есть не что иное, как физиологический мешок, набитый атомами и молекулами. Придет время, этот мешок прорвется, цепь атомов разомкнется, все содержимое мешка вывалится наружу и растворится в мировом бытии. До меня как личности была бездна небытия, и после меня будет бездна небытия. Охвачен мистическим ужасом. На твоем лице выступили холодные капли пота. Ты, вероятно, никогда еще логически не развивал своего мировоззрения до конца. Со страхом теперь ты взираешь в глубины звездного мира, как будто в темное и холодное отверстие гроба. Тебя уже не радует красота этих созвездий. Там, в космической пустыне, некому откликнуться на твои молитвы. Ты одинок в этом беспредельном мире и обречен на неминуемую и неумолимую смерть. И вот твой рассудок делает еще более страшное, но логически последовательное заключение. Если в мире все так бессмысленно, если сам мир бессмыслен в своей основе, и если материя определила жить человеку всего 70, аще в силах 80 лет, то скорее, скорее будем брать от жизни все, что возможно. О, человек, ты обречен материей на уничтожение, так наберись же мужества, не опускай носа, не допускай пессимизма в свое сердце. Живи в свое удовольствие и посмеивайся над этой глупой материей, твоей родительницей. Она тебя не накажет за твои преступления. Да и преступлений-то нет. Нет надмирового нравственного ока, нет Бога, а потому все дозволено человеку. Зачем тратить силы на совершенство личности? Оно не нужно. Нет вечных идеалов для смертного человечества в этом кошмарном мире, а потому всякое стремление к прогрессу бессмысленно. Станем лизать капельки меда на листьях дерева нашей временной жизни. Прочь всякие нравственные, религиозные и социальные ограничения, которые человек сам же для себя и навыдумывал. Будем смело перешагивать через трупы, достигая заветных целей. Все равно всему конец бесконечный. А когда надоест наслаждаться жизнью, Тогда можно спокойно покинуть этот кошмарный и бессмысленный мир, не дожидаясь глубокой и мучительной старости. Для этого у человека есть много прекрасных средств. Очнись от этого ужасного и кошмарного наваждения. Очисти свое внутреннее зрение от пелены неведения и заблуждения. Изгони из своей души дух самоутверждения и самопревозношения. Отрезви свой ум от опиума неверия. Посмотри на мир духовными глазами, глазами религиозной веры, и ты увидишь в себе и вокруг себя совсем иную картину бытия, и почувствуешь в своем сердце неиссякаемый источник радости. Своим верующим и любящим сердцем в глубинах космоса ты увидишь не бессмысленный круговорот мировых тел, бесцельный, вечный переход одних форм материи в другой, а стройное, гармоническое единство мироздания, сквозь которое сияет немеркнущее солнце надмирового разума, солнце правды, солнце божественной любви. Этот вечный, божественный разум до дна пронизывает и освещает все уголки мирового пространства, превращает хаос в космос, вселяет в него смысл, дает ему законы бытия и направляет его развитие к великой общей цели». В этом гармоническом мироздании, освещенном незаходимым светом божественного разума, среди многочисленных космических тел, ты увидишь и свою планету, хотя и ничтожную по размерам, но исполненную великого смысла и вечного ее предназначения. При свете божественного луча ты поймешь, что человек не забыт и не заброшен на этом космическом комочке материи. Он не одинок и не обречен на вечную смерть. В этом глубоком космосе есть кому откликнуться на его призывы о помощи. Мало того, ты поймешь, что человек во Вселенной является средоточием всего материального бытия и носителем его вечного смысла. Он является тем удивительным существом во Вселенной, где духовное небо соединяется с материальным космосом. В этом мироздании он является носителем божественного логоса, который делает его царем и хозяином природы, зовет его к вечному совершенству по путям божественного добра и божественной правды. Друг мой, при таком взгляде на мировое бытие не яд пессимизма охватит твое существо, но оптимизм вечной жизни вольется в твое сердце, и ты поймешь, что только в Боге надо искать вечный смысл, вечную любовь и вечную радость бытия.
Thank you.
Друг мой, я вижу скептическое выражение на твоем лице и чувствую, что твой атеистический рассудок уже подготовил для меня возражение. Ты никак не можешь примириться с мыслью о существовании Бога и уже давно твердо заучил и принял в свое сердце положение, что Бога нет, ибо об этом сказала сама наука. На это, мой друг, я могу только ответить тебе. Побойся, если не Бога, то хотя бы науку и разум. Скажи мне, где и какая естественная наука опровергла основные верования религии? Перелистай все огромные тома по физике, химии, астрономии, биологии и другим естественным наукам, и ты не найдешь в них и намека на отрицание бытия Бога, существования души и духовного мира. И это потому, что естествознание вовсе не занимается этими богословскими вопросами и некомпетентно решать проблемы духовного бытия. Если химия, например, станет решать вопросы о бытии Бога и бессмертии души, то она просто перестанет быть наукой о строении вещества, а физика перестанет быть наукой о законах физического мира. Естественные науки занимаются своими проблемами в области только материального мира, и для этого они имеют свои методы и различные приборы. Ни один из этих приборов, даже самый совершенный, не может зарегистрировать наличие или отсутствие Бога в мире. Ибо Бог есть Дух, а приборы естественных наук предназначены для измерения материального бытия. Поэтому никакая опытная наука не может доказать, что в мире невозможно чудо, что Христос не воскрес, что Бог не открывается человеку в религиозно-мистическом опыте. Положительная наука может только сказать, что по законам природы, открываемым физикой, химией, физиологией, биологией и другими дисциплинами, Христос не мог воскреснуть. Но об этом точно так же говорит и христианство, что Христос воскрес не по законам природы, но преодолев необходимость, Он победил законы тления. Поэтому воскресение Христово есть таинственный, мистический акт, к которому мы приобщаемся только в религиозной жизни. Как видишь, друг мой, утверждение о том, что наука давно уже доказала небытие Бога, ложно, и его надо выбросить из своего сердца как необоснованную гипотезу. Я вижу, друг мой, ты все-таки не решаешься выбросить из своего сознания мысли о небытии Бога. Ты так к ней привык и так ее полюбил, что и не мыслишь другого. В таком случае я задам тебе следующий вопрос. Допустим, что наука наконец-то строго научными методами и на основании опыта доказала существование Бога. Это стало так очевидно, что люди перестали об этом спорить. Но а как бы ты, друг мой, отнесся к этому научному открытию? Поверил ли бы ты науке? Возрадовался ли бы ты сердцем своим этому счастливому открытию? Бросился ли бы ты к Богу с покаянным чувством, как евангельский блудный сын? Полюбил ли бы ты Бога всем сердцем своим, всем своим существом? Или начал бы пересматривать доводы науки, придираться к ее выводам, строить новые гипотезы? И все это делал бы, наверное, только потому, что сердцу твоему трудно принять истину бытия Бога. Как видишь, друг мой, дело здесь не столько в доводах науки, сколько в твоем сердце, которое давно уже враждует против Бога. Вот и сейчас ты недоволен, что естественные науки не хотят опровергать существование Бога, поэтому твой неверующий рассудок обращается за помощью к философам. И вот с победоносным выражением на лице и с радостью в сердце ты заявляешь, что если естественные науки не ставят вопроса о Боге, то позитивная философия давно уже опровергла его бытие. Итак, друг мой, ты утверждаешь, что именно философия на основании научных данных доказала небытие Божие. Но позволь тебя спросить, имеет ли философия достаточные основания это утверждать? Ведь довольно даже неглубокого, но объективного взгляда на эту область знания, и ты убедишься, что каждый философ идет на поводу у своего чувства. То есть мыслит на основании своей веры. Вместо чувственного представления природы и научной картины мира философ предлагает нам стройную метафизическую концепцию Вселенной. Но в какой степени эта метафизическая система соответствует объективной действительности, философ этого не знает. Он только верит, что его система истинна и неопровержима. При этом он верит немножко эгоистической верой, потому что все остальные философские системы кажутся ему неверными. Другие философы смеются над этой верой и предлагают вместо его философских взглядов свои собственные решения мировых проблем. Решения столь же разнообразные и противоположные, как разнообразные и противоположные умы, характеры и верования людей. А над всеми ими смеется капризная природа, которая про себя знает, что философы часто обманывают себя самих своими собственными иллюзиями, что они создают свой мир идей точно так же, как дети создают себе фантастический мирок, когда играют в свои куклы, что их философская вера часто возникает не из недр действительности, а из недр их собственной мысли и сердца, что она диктуется не строем вещей, а строем их собственной души, их стремлениями и привычками, их страстями и предрассудками. Такой взгляд на философское знание может подтвердить многовековая история философии. Разумеется, я здесь не утверждаю агностицизм или скептицизм, ибо я не отрицаю относительного познания философами абсолютной истины. Здесь я только хочу сказать тебе, друг мой, что главным архитектором построения грандиозного здания философской науки является вера философа. Возьмем, например, двух талантливых философов, один из которых верит в Бога, а другой верит в то, что Бога нет. И вот каждый из них для доказательства своей веры будет брать те же факты, те же обобщения и выводы из тех же естественных наук. И что из этого получится? А выйдет то, что один будет доказывать бытие Бога, а другой опровергать его существование. И все это, согласись, на основании тех же научных данных. В чем же тут дело? А дело все в том, что не естественные науки и не философия открывает нам Бога, не сухие и холодные рассудочные умозаключения, а духовное сердце человека. Ведь человек не физиологический мешок, набитый атомами и молекулами. В нем живет дух, и есть у него духовное зрение, которым он может видеть Бога. Если бы этой способности у человека не было, то он бы и не знал Бога, и человечество никогда не спорило бы о его бытии.
Yeah.
Ты сейчас, мой друг, прослушал религиозный гимн псалмопевца Давида, душа которого радуется о том, что его духовные очи видят в мире Бога, ощущает его руку помощи, которая хранит и защищает человека от всякого зла. Это для псалмопевца Давида так же реально, так же несомненно, как, например, реальные и несомненные для нас предметы видимого мира. И чем чище духовное око человека, чем прозрачнее его дух, тем яснее и реальнее он видит Бога. Так что его вера в Бога становится знанием Бога. Да, мой друг, только незагрязненные страстями религиозное чувство может открыть нам духовный мир и приобщить нас к бытию Божию. Это чувство присуще каждому человеку, в том числе и воинствующему атеисту, только с той разницей, что в душе неверующего произошло смещение духовного центра. Он сознательно или бессознательно вытеснил Бога из своей жизни и поэтому уже не чувствует его благодатного присутствия в своей душе. Но потребность Бога в нем все же осталась. Она, подобно вулкану, временами будет прорываться в область его сознания в виде тоски и томления по чему-то идеальному, абсолютно доброму, истинному, прекрасному, словом, потому, что не встречается на земле, но что так желательно его душе. О такой душе хорошо сказал один поэт. «И долго на свете томилась она, желанием чудным полна, и звуков небес заменить не могли ей скучные звуки земли». Но беда только в том, что люди не всегда прислушиваются к духовным запросам своей души, к ее тоске по Боге. Они заполняют свои сердца всякими духовными идолами, материальными вещами и различными страстями, поклоняются им как Богу и тем самым заглушают духовные порывы своей души к небу. И в этом, пожалуй, основная причина того, что многие люди не знают истинного Бога или ощущают его смутно и неосознанно. Я уже предчувствую твое возражение насчет духовного зрения. Ты не признаешь существование Бога и потому считаешь мистические восприятия верующих чисто субъективными переживаниями, которым в действительности ничего не соответствует. По-твоему, все верующие в Бога как бы поражены болезнью шизофрении, признают реальным то, чего в действительности нет. Но так свысока судить о миллионах и миллиардах верующих и в то же время считать себя духовно абсолютно здоровым в высшей степени безнравственно, да и бездоказательно, друг мой. На каком основании ты заключаешь, что у верующих в душе все только субъективно? Если, например, твои физиологические глаза не видят электромагнитных волн, то это не значит, что эти волны реально не существуют. Точно так же, если твое духовное сердце не видит Бога, то это еще не значит, что Бога нет вообще и что другие люди не ощущают Его присутствия в своей душе. Чтобы тебе понятней была моя мысль, давай на минутку представим, что мы находимся в зале консерватории, в котором исполняется музыка Моцарта. Чудная гармония звуков наполняет зал, овладевает своей красотой сердца слушателей, захватывает все их существо. И вот в этом зале сидит человек, у которого отсутствует музыкальный слух. Ему, как говорят в народе, медведь на ухо наступил. Глухой к музыке, он не ощущает той гармонии звуков, которые так чудно звучат в зале. Этот человек скучает, зевает, ерзается в кресле, смотрит по сторонам, и вдруг он обращает внимание на своего соседа, который со слезами на глазах весь погрузился в созерцание музыкальной красоты. Пожимая плечами, бесслухий посетитель консерватории решил, что его сосед шизофреник, ведь в этом зале он не чувствует красоты звуков. Каждый удар по музыкальному инструменту — это удар по его барабанной перепонке. У него начинает болеть голова от этих беспорядочных и скучнейших шумов. И наш глухой посетитель консерватории покидает зал с пустым сердцем, так и не почувствовав красоты и радости музыкального мира. Не то же ли самое, мой друг, совершается и в религиозной жизни? Люди, лишившись по своей вине религиозного слуха и зрения, становятся неспособными ощущать красоту духовного мира. Они не видят Бога и не слышат Его отеческого призыва. Вот, например, неверующий случайно вошел в христианский храм, в котором благолепно совершается богослужение. Для неверующего все здесь чуждо. Ему неприятен дым кадила, молитвы священника. И вот он видит стоящую на коленях интеллигентную пожилую женщину. Со слезами на глазах и с трепетным сердцем она погрузилась в созерцание Бога. Наш атеист, пожав плечами, наверное, решит, что эта женщина фанатичка и к тому же еще шизофреничка. С такой ложной мыслью в сердце он покинет храм, подобно тому, как глухой до музыки покинул зал консерватории. Оба они так и не смогли воспринять реально существующих миров, доступных другим людям, и потому остались неверующими. Духовный мир существует так же реально, так же очевидно, как мир музыки и красоты. Об этом свидетельствуют своей жизнью миллионы и миллиарды верующих людей. Ученые единодушно утверждают, что нет и не было в истории такого народа, в котором отсутствовала бы религиозная жизнь. Люди познают Бога опытным путем, подобно тому, как опытным путем мы познаем вещи окружающего нас мира. И как для познания вещественного мира человек должен иметь чистые и неповрежденные чувства зрения, слуха, осязания, обоняния, так и для познания явлений духовного мира необходима нравственная чистота духовного зрения. Многие верующие люди имеют большой опыт духовной жизни, и у них-то мы, скептики, и должны учиться богопознанию. Они огромными усилиями воли и великими подвигами совершенствуют свое духовное зрение, очищают его от греховной грязи, чтобы бесстрастным, чистым сердцем встретиться с Богом. И великий труд их не остается тщетным. Трипостасный Бог любви приходит к ним и посещает их сердца, и тогда происходит радостная и счастливая встреча человека с Богом. Эта встреча с Богом так реальна, так очевидна, что созерцающему уже не надо никаких рациональных доказательств бытия Божия. Находясь в блаженном состоянии от созерцания Бога, человек не может передать адекватно эту неизреченную радость богообщения другим людям. Другие сами должны своей жизнью пройти этот путь очищения, чтобы встретиться лицом к лицу с живым и любящим Богом. Это доступно каждому человеку. Вот и ты, друг мой, отбросив всякие сомнения, можешь с верующим сердцем пойти по этому опытному духовному пути, чтобы достигнуть богообщения и навсегда отказаться от атеизма. Но при этом надо всегда помнить, что только подобное познается подобным. Чтобы понять, что такое любовь, надо самому стать любящим, пережить это чувство в своей душе. Чтобы узнать, что такое добродетель, надо самому быть добрым. А чтобы познать Бога, человеку надо бесконечно духовно совершенствоваться. Ибо Бог есть абсолютная любовь, абсолютное добро, абсолютная правда. Злое, самолюбивое и надменное сердце не сможет почувствовать Бога любви. Бога не смогут увидеть и те, кто безразличен к Нему, или, напротив, упорно, без всяких разумных оснований, продолжает отрицать Его бытие.
Oh.
соглашаясь в каком-то смысле с моими рассуждениями об опытном богопознании, ты, друг мой, все же хочешь увидеть Бога не сердцем, а своим рассудком, и потому требуешь от меня рациональных доказательств бытия Божия. Я понимаю твою просьбу. Хотя каждому человеку и присуще религиозное чувство, но не все люди имеют живое и ясное ощущение Бога в своем сердце. У многих это ведение Бога слабое, смутное, заглушенное страстями и суетой жизни, и потому они требуют себе рациональных доказательств бытия Божия. Конечно, рассудочные доводы не докажут бытие Божие с математической точностью и сердечной очевидностью. Бог любви останется за пределами холодных рассудочных умозаключений. Но эти доказательства все же могут заставить ищущего человека задуматься над смыслом своей жизни и дадут ему стимул искать внутренней, сердечной встречи с Богом. Я охотно, друг мой, соглашаюсь на твою просьбу и предлагаю тебе прогулку на прекрасное лоно природы. Какая прелесть вокруг нас! Какое удивительное пение птиц, этих крошечных созданий! А эти дивные красоты цветы, какое от них разливается благоухание! Каждый цветочек — это чудесное произведение искусства, созданное нечеловеческой рукой. А вот там, видишь, друг мой, под елью, муравейник — это же настоящее царство насекомых! Какая у них удивительная разумная жизнь. В своей общественной жизни они во многом похожи на людей, только что не имеют сознания и речи. В своих действиях они как бы руководствуются бессознательной, или лучше сказать, спящей идеей. То же самое можно сказать и о пчелах. Смотри, вон в том дупле они сооружают себе улей. Подойдем поближе. Ты видишь, как мудро они работают, как дивно строят свои соты. Каждая ячейка этих сот — это не только инженерная конструкция, основанная на знании высшей математики, но и чудесное произведение искусства. А как у них все целесообразно и разумно в жизни. Представь себе, тысячи маленьких насекомых объединены в одну семью и подчинены единой разумной цели. Каждая пчела знает, что ей надо выполнять в этом сложном и многообразном пчелином царстве. Человеку, например, надо много учиться, чтобы занять нужное положение в обществе, а пчела ни у кого не училась. Ей от самого рождения дана разумная программа действия. Но кто же, друг мой, вложил эти идеи, эту целесообразность и разумность действий этим маленьким бессознательным насекомым? Неужели это сделала бездушная и неразумная материя? Конечно же, нет. Причину этому надо искать не в материи, а в абсолютном надмировом разуме. Взгляни, друг мой, внимательно и беспристрастно на весь этот прекрасный мир, и ты увидишь, что этот необъятный космос во всем своем многообразии и величии есть огромная раскрытая книга, которая свидетельствует нам о Боге, Его премудрости и благости, Его всемогуществе и любви. Каждая былинка, каждая козявочка, каждый атом, каждое космическое тело все несет на себе печать великого надмирового разума. Нам надо только научиться читать мысли Божии, заложенные в вещах этого чудесного мира. Случайно, сам собой такой закономерный и целесообразный мир не мог произойти из абсолютного хаоса материальных частиц. Как не может появиться книга без писателя, так не могла возникнуть Вселенная без премудрого, всемогущего Бога-Творца. Но представь, например, такую картину. Наш русский великий писатель Федор Михайлович Достоевский нарезал множество букв русского алфавита, сложил их в свой цилиндр, а затем стал высыпать эти буквы в хаотическом беспорядке из цилиндра на пол. Так выдающийся писатель проделывал ежедневно миллионы и триллионы раз. И вот однажды, к удивлению самого Достоевского, на полу из этого хаоса букв составился прекрасный роман «Братья Карамазовы». Я вижу, ты улыбаешься, друг мой. Ты считаешь это невероятным. Ты утверждаешь, что нужен разум и разум Достоевского, чтобы из этих букв составить разумный, глубоко-психологический роман «Братья Карамазовы». Я вполне с тобой согласен. Но и ты согласись со мной, что нужен разум и разум Бога-Творца, чтобы абсолютный хаос превратить в разумный и целесообразный космос. А природа действительно разумна. Она гораздо разумнее и превосходнее всякого человеческого творчества, всякой вещи, созданной человеческим разумом. Мы ничего абсолютно нового не создаем, мы только подражаем природе, которая дает нам неиссякаемую разумную пищу для нашего разумного творчества. О разумности и целесообразности природы говорят все ученые и сама наука. Приступая к изучению природы, ученый заранее предполагает, что в природе есть смысл, что ее возможно осмыслить и понять, что между законами мышления и познания с одной стороны и строем природы с другой – есть некая предустановленная гармония. Без этого молчаливого допущения невозможно никакое естествознание. Мир неразумный и беспорядочный бессмысленно было бы даже пытаться понять. Руководствуясь интуицией смысла, ученый своим разумом проникает в объективный мир вещей, выявляет в них рациональное зерно, открывает закономерные связи явлений и тем самым обнаруживает в мировом бытии разумное начало. Так постепенно Вселенная, сознание ученого вырисовывается скорее как великая мысль, чем как большая бездушная машина. Все это говорит, друг мой, о том, что весь окружающий нас мир и сам человек имеет разумную причину бытия, и этой причиной является премудрый и всемогущий Бог, которого верующие люди прославляют в своих сердцах и во славу Его святого имени создают дивные религиозные гимны. Духовный мир в природе, друг мой, скрыт от внешнего человеческого чувства и от его рассудочных умозаключений. Подобно тому, как мысли писателя на каждой странице его книги скрыты в материальных буквенных знаках, так и божественные мысли скрыты под грубой материальной коркой этого вещественного мира. Но как книгу писателя мы только тогда сможем прочесть и понять, когда научимся читать и достаточно разовьем свой интеллект, так и природу, эту удивительную книгу Бога любви, мы сможем в том случае правильно понять, когда научимся духовному чтению. Но для этого человеку необходимо иметь здоровое духовное зрение, верующий разум и пылающее любовью разумное сердце. Только при этих условиях, за грубой коркой материального бытия, перед нами откроется незримый Божий мир, полный любви и света, разума и красоты, радости и блаженства. Как имеющему музыкальный слух, в зале консерватории открылась красота моцартовских звуков, так и имеющему духовное зрение откроется в природе мир божественной красоты, премудрости и благости. И тогда человек почувствует сердцем и поймет разумом то, чего не мог увидеть своим логическим рассудком, и о чем так духовно говорит Алексей Константинович Толстой в своем прекрасном стихотворении. Меня во мраке и пыли, досель влачившего оковы, любови крылья вознесли в отчизну пламени и слова, и просветлел мой темный взор, и стал невидим мир незримый, и слышит ухо с этих пор, что для других неуловимо, и слышу я, как разговор везде немолчный раздается, как сердце каменное гор с любовью в темных недрах бьется. С любовью в тверди голубой клубятся медленные тучи, и под древесную корой, весенней, свежей и пахучей, с любовью в листьях сок живой, струей подъемлется певучий. И вещим сердцем понял я, что все, рожденное от слова, любви лучи кругом лия, к нему вернуться жаждет снова. И жизни каждая струя, любви, покорная закону, стремится силой бытия неудержимо к Божью лону. И всюду звук, и всюду свет, и всем мирам одно начало, и ничего в природе нет, чтобы любовью не дышало. Я, мой друг, по твоей просьбе попытался привести тебе несколько рассудочных доводов, которые в какой-то степени доказывают бытие Божие. Но эти доказательства, как я уже говорил, не имеют принудительной силы и доказывают бытие Божие не с очевидностью. Посредством рациональных доводов я смогу, если ты, конечно, пожелаешь, подвести тебя только к церковным вратам. А дальше, в святое святых, ты сам должен идти на таинственную и благодатную встречу со своим Творцом. И Бог любви непременно откроется тебе, если только ты откроешь Ему свое, приготовленное для этой встречи сердце. И тогда произойдет в твоей жизни нечто таинственное и неизреченное, тебе одному ведомое счастье общения со своим Творцом. Так иди же, иди смелей, мой друг, навстречу своему Создателю. Он давно уже ждет тебя. Вот они перед тобой и церковные врата. Thank you. Беспредельной вселенной, на этом ничтожном комочке мировой материи, с невероятной космической скоростью, кружась и вертясь, летишь ты вместе с земным шаром в неведомую даль по мировому пространству. Бесчисленные мириады звезд и планет летят вместе с тобой, выполняя предназначенный им путь. Но не страшись, человек, темных глубин космоса, не отчаивайся при виде смерти и разрушения. Не теряйся и не падай духом в этом для тебя непонятном, бездонном материальном мире. Припади своим верующим ухом к пульсу бытия, и ты почувствуешь, что в этом мире под грубой материальной коркой сокрыт духовный мир, мир божественной любви, разума и красоты. Обрати свое верующее и любящее сердце к духовному небу, и ты там найдешь для себя ответ на свой вековечный вопрос о смысле жизни. Там, в неземном мире, обитает Бог, твой небесный Творец и Отец. Там твое настоящее жилище и вечное Отечество. А здесь, на земле, ты только странник. Но отсюда и начинается твоя вечная жизнь и бесконечное совершенствование твоей личности. На земле ты, подобно младенцу, делаешь свои первые шаги в вечность. От тебя зависит, куда направишь ты свои стопы, к Богу, источнику жизни, или от Бога, в область мрака и вечного страдания. Бог любви призвал тебя к великой духовной цели, бесконечному совершенствованию, пока не станешь Богом по благодати. Бог-творец одел тебя в царскую порфиру, украсил твое чело духовной короной, дал скипетр власти в твои руки и сделал тебя своим наместником в этом материальном мире. Одухотворяясь сам, ты должен был одухотворить и весь космос. Нося рай в своем сердце, ты должен был превратить всю землю в рай. Ну что же ты, человек, сделал с собой и с этим Богом созданным миром? Твои первые шаги на этой планете были трагическими. Открыв свое сердце дьяволу, ты духовно пал и отпал от благодатного общения со своим Творцом. С этого трагического события тьма и пессимизм охватили твое существо. Иссякла твоя духовная радость. Твои духовные очи потускнели и обратились к земле. И теперь вместо Бога ты видишь одну вечную и бесконечную материю. Потеряв Бога, ты потерял и истинный смысл своей жизни. Ты весь погрузился в материальный процесс. Земля и земное захватили все твое существо, так что из духовного человека ты превратился в материального, из парфирородного сына неба ты превратился в земного раба. Потеряв небо, ты пожелал заменить небесную радость земной. Но чем глубже ты погружался в земное, тем дальше ты уходил от Бога, и тем больше терял свое человеческое достоинство, превращаясь в существо, которое страшнее всякого зверя. В своем безумии и безбожии ты стал искать для себя родство не в Боге, а в животном мире, и выбрал себе обезьяну. Свое призвание быть духовным господином земли ты извратил до неузнаваемости. Ты стал деспотом на этой планете. Вместо любви и добра ты сеешь в мире зло и насилие. Твоя история — это сплошные братоубийственные войны, оставившие на поле сражения миллионы и миллиарды людей. Жажда сатанинской власти над миром так ослепила твой ум, так омрачила твое сердце, так овладела твоей волей, что ты в своем безумии повесил над миром страшное всеразрушающее смертоносное оружие, готовое в любую минуту взорвать земной шар, этот чудный дом, в котором Отец Небесный благословил нам жить и который мы должны возделывать и хранить. Совершенствуясь во зле, ты из Творца превратился в хищника и грабителя природы. По утверждению некоторых ученых, нет такого чудесного оазиса во всем космосе, какой существует у нас на Земле. И тем не менее, в своем сатанинском ослеплении ты варварски уничтожаешь недра Земли, ее леса и плодородные почвы, отравляешь воду, которую ежедневно пьешь, и загрязняешь воздух, которым ежесекундно дышишь. Наряду с уничтожением Божьего мира в природе, ты разрушаешь Божий мир и в самом себе. Безбожие привело тебя к страшному нравственному падению и затмению образа Божия в твоей душе. Желая заменить радость духовную радостями земли, ты впал в разврат, наркоманию, алкоголизм и другие страсти, которым нет числа. Так началось растление твоей личности. А это самое страшное на земле, когда царь и хозяин природы превращается в нравственно разложившийся труп. Кто же тогда защитит от человека-изверга землю? Кто же пожалеет и сохранит растительный и животный мир? Но очнись! Очнись, человек, от духовной спячки! Открой свои духовные очи! И осознай свое гибельное положение, как осознал свое блудный евангельский сын. Обратись с покаянием к Богу, твоему небесному Отцу и Спасителю. Он давно уже ждет твоего возвращения в небесное Отечество. В Боге ты найдешь истинный смысл жизни, неиссякаемую духовную радость, вечный мир и покой души, и настоящую сладость бытия. В триедином Боге любви разрешатся все твои недоумения и печали, все слезы твои превратятся в радость, и благословит душа твоя Господа, и навечно останется с Ним, и уже никто и ничто не сможет разлучить тебя от любви Божия».